Вы вышли на широкую перпендикулярную аллею, которая со стороны Лебяжьей канавки завершается пирсом и скульптурой Амура и Психеи, а на ее другом конце стоит хозяйственный корпус. Эта аллея гораздо шире других, потому что с 1710 по 1780 годы на этом месте был поперечный канал. Он выходил из Лебяжьей канавки, шел поперек главной аллеи, но не доходил до фонтанки, а упирался в несохранившееся до наших дней здание оранжереи. Канал разделял парк на две части. Ближе к Неве находился так называемый первый летний сад, а ближе к Мойке – второй летний сад. Был и третий летний сад, но о нем позднее. По оси центральной аллеи через поперечный канал был переброшен шутишный мост, по краям которого находились водометы, чтобы ради потехи окатывать водой гостей государя. Мостик был одной из знаменитых петровских шутих. Подобная водяная дорога была устроена в Петергофе и воссоздана в наши дни. Поперечный канал был засыпан в 1786 году, а на его месте появилась широкая полоса газона. Большая оранжерея, в которую упирался поперечный канал, просуществовала с 1710-х по 1780-е годы. Перед ней в 1730-е годы было построено здание поменьше. Сейчас оно воссоздано и носит название «Малая оранжерея». Вы можете видеть это здание, оно стоит перпендикулярно центральной аллее. Рядом с ней в теплое время года выставляют столики и стулья. Это единственная на сегодняшний день оранжерея летнего сада. Она используется как кафе, а былом назначении напоминают установленные внутри катки с деревьями. Изначально оранжерея называлась африканской, потому что внутри содержались растения из африканского континента, и в частности кофейные деревья. При Анне Иоанновне они так хорошо плодоносили, что из их зерен варили кофе для императрицы. Возможность пить напиток из выращенных в Петербурге зерен так привлекала государыню, что она планировала увеличить количество деревьев, чтобы круглый год потреблять только отечественный кофе. Чем закончилась эта затея, неизвестно. В оранжереях летнего сада, кроме кофе, выращивали много экзотических растений, например, померанцы, ананасы, лимоны, лавр, апельсины. Летом деревья выставляли в сад, а по осени возвращали обратно в помещение. Чтобы растения могли пережить петербургскую зиму, оранжереи были оборудованы печами, и в холодное время внутри здания поддерживалась комфортная температура. За малой оранжереей находится Красный сад. К нему можно подойти поближе. Вы наверняка слышали, что в петровское время летний сад называли «царевым огородом». Овощи и травы в летнем саду выращивали с самого начала, но не на всей территории. Под грядки были приспособлены отдельные участки, один из которых, судя по всему, находился как раз на месте Красного сада. Сейчас на грядках причудливой формы высажены растения, которые начали культивировать в России при Петре I. Здесь вы можете найти спаржу, артишоки и, конечно, картофель. Картошку Петр привез из Голландии, но вопреки расхожему мнению о повсеместной популяризации растения при первом императоре России, скажем, что в первой половине XVIII века картофель оставался экзотическим продуктом и изредка появлялся на столах аристократов. Широкое распространение картофеля не только среди людей высшего сословия, но и среди крестьян началось при Екатерине II. В 1765 году вышло наставление о разведении земляных яблоков, называемых потетес. Это документ, в котором были собраны рекомендации по выращиванию картофеля. Бумагу вместе с клубнями разослали по всей империи в надежде популяризировать земляные яблоки и решить проблему с голодом на местах. Серьезной проблемой 18-19 веков были неурожай злаковых культур, который обрекал целые деревни и города на голодное существование. Ко времени правления Екатерины II картофель зарекомендовал себя в Европе и Англии как неприхотливая культура, выращивание которой может обеспечить многих людей продовольствием. Российским чиновникам понадобилось почти 100 лет, чтобы заставить крестьян выращивать картошку. Иногда действия государя встречали сильное сопротивление. Так при Николае I в 1830-е и 1840-е по стране прокатились картофельные бунты. Крестьяне, которых заставляли выращивать картошку, восстали, потому что боялись поражения в правах, а некоторые из них разделяли суеверие о картофеле, как о плоде дьявола, так что боролись с посевами корнеплода как символом пришествия Антихриста. Бунты были подавлены, а правительство сменило тактику и уже старалось не кнутом, а пряником поддерживать распространение картофеля. Только к 20 веку картофель прочно занял позиции второго основного продукта питания в Российской империи. А теперь следуйте по центральной аллее по направлению к выходу со стороны мойки. По пути можно послушать рассказ о том, как летний сад стал местом притяжения для горожан.